традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах с нами Евгений Федоров, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы, коммунист. Здравствуйте, Николай Георгиевич.
Добрый вечер.
И сегодня с нами публицист Виктор Милитарев. Здравствуйте, Виктор Юрьевич.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы обсуждаем странный праздник, 4 ноября. Дело в том, что сегодня были официальные торжества на Тверской, сегодня были неофициальные торжества в двух местах. Русский марш в Люблине, русский марш за Новороссию здесь, на Октябрьском поле. Об этом сегодня порассуждаем. Мне нужны, конечно же, оценки наших гостей. Ну и попробуем выяснить, насколько День народного единства способствует народному единству. Давайте начнем с оценок, с Евгения Алексеевича начнем. Евгений Федоров, пожалуйста.
Да, спасибо. Ну, я бы сказал, что это не странный праздник, а, наверное, это, если о политических праздниках, главный праздник. И не случайно Путин этот праздник, собственно, предложил и в свое время провел. Это молодой для нас праздник. А почему? Потому что это опыт выноса российским народом из Кремля пятой колонны. То есть технология освобождения от внешнего управления, по которой Россия попадала многократно. Но сегодня мы после поражения 1991 года шестой раз находимся в иностранном управлении, и, ну, это называется в иностранной оккупации. И Путин через праздник вытаскивает вот эту технологию освобождения. Она очень тяжело идет, это борьба, но он абсолютно понятен в этом плане праздник. И он является ключевым к пониманию дальнейших процессов, что нам делать.
Но это праздник в вашем понимании, а с точки зрения того, что вы наблюдаете.
Так вот, именно мы и наблюдаем. Я вам скажу, два года назад, нам, кстати, штабам НОДА, НОДУ-то много, два года ровно, вот два года назад мы выходили на Красную площадь, нас было 100 человек. Вот, по сути, в той же идеологеме за два года страна проделала такой путь, что сегодня, по оценкам МВД, 75 тысяч. Я думаю, что было и побольше, но по ощущениям вся Тверская была заполнена. Это гигантский прогресс. То есть идет процесс воспитания русского, российского народа в современную жизнь, да, то есть в реальную конкурентную борьбу. В том числе через этот праздник. И это очень быстрая динамика. Я вам вообще так скажу. Если бы вышло не 75 тысяч, а 1500, а выйдет 500 когда-то, то запустится процесс, мы как бы дадим мандат Путину на национальное освобождение. Реформирование. Будет зачищен Центральный банк, пятая колонна в правительстве. То есть запустится процесс национального освобождения, возрождения и гигантского роста страны.
75 есть, но мало, говорит Евгений Федоров. Нужно, чтобы 500, тогда процесс пойдет. Сейчас слово Николаю Зубрилину, депутату Мосгордумы, коммунист, который тоже сегодня был на Тверской. Николай Георгиевич, пожалуйста.
Спасибо. Ну, я считаю этот праздник консолидирующим таким направлением в связи с событиями, особенно в Новороссии. Там гибнут люди, и мы должны выразить какую-то солидарность. Ну, патриотизм должен быть, во-первых, конструктивным, и он должен быть как строительный материал. Ведь не случайно во все тяжелые годины наш народ объединялся. Все народы нашей великой страны объединялись, чтобы дать отпор врагу, внутреннему или внешнему. И всегда это практически удавалось сделать. Но, с другой стороны, я недоволен этим праздником по той части, что он является как бы отвлекающим маневром от и подменой нашего великого праздника 7 ноября.
Геннадий Андреевич сегодня
мы все родом из Великой Октябрьской социалистической революции, мы все оттуда родом. И вот то, что сейчас проводятся реформы по разрушению образования и здравоохранения, которые были лучшими, это признавало все мировое сообщество, а сейчас это разрушается. У Владимира Владимировича Путина есть хорошие моменты, но вот что-то он затягивает с положительными моментами, которые бы хотя бы одна бы реформа закончилась благополучно. Ведь ни одна реформа не завершилась нормальным итогом на пользу людям. Почему, спрашивается, кто мешает? Кто мешал эту пятую колонну 10 лет назад выгнать? из власти.
Важное уточнение. При всем при том, что вы довольно критически настроены по отношению к власти, сегодня единой колонной прошли все четыре партии и кричали «Ура!».
И это и положительный момент, да.
Так, подождите. А это положительный? То есть в любом
это положительный момент, да. Это нужно делать обязательно. Мы во
раз
внешней,
в год хотя
во
бы
внешней, нет, да. Почему? Во внешней политике вот уже было много моментов, когда Компартия поддерживала правительство и Путина по работе в Новороссии. Хотя есть там тоже моменты, по которым можно критиковать. Ну, во внутренней политике тоже должен быть внутренний патриотизм. Но вот тут, на мой взгляд, администрация президента и правительство не дорабатывает. Есть хорошие слова, а результат-то не очень хороший. Вот особенно в части образования и здравоохранения. Вы посмотрите, уже сами учителя вышли на митинги, они просто в голос кричат, что «ребята, очнитесь, идет развал, уничтожение медицины, что мы оставим людям? Всего лишь 46 амбулаторных центров останется, а остальные их куда? А как они будут лечить?» В советское время была норма 25 тысяч населения на одну поликлинику, сейчас 250 тысяч человек на один центр.
Ну, естественно,
да
мы в оккупации, будет развал.
Не сможем мы пролечить людей, не
правильно.
Сможем.
Мы находимся в оккупации, идет развал российского государства. В чем проблема?
Так нет, должно быть... дело не в оккупации.
Я
не надо подписывать...
За двумя руками есть одно «но». Сегодня мы
не надо подписывать постановления, которые в ущерб людям идут.
Потому что
дело
Конституция нас требует выполнять решение Соединенных Штатов Америки на территории России. 15-я статья. И чиновники работают в интересах иностранного государства. И
выгнать их с работы, этих чиновников.
И
что
набрать,
мешает?
И набрать еще более американцев.
Есть ГЗОТ. Почему? В Компартии есть грамотные люди. В Справедливой России есть профессионалы высокие.
Вернемся,
и в Единой России, в ЛДПР. Нужно сделать коалиционное правительство консолидированное. И вот общество тогда будет консолидированным и двигаться вперед. И патриотизм будет уважаемый, конструктивный.
Ура, ничего товарищ. Не получится.
Да. Получится.
Не получится.
Нужна воля государства.
Потому что это все, вы перечислили наполовину силы пятой колонны, которые только укрепят движение России в ликвидации.
Нет, вот давайте определимся, или мы сегодня сражаемся с пятой колонной, или отмечаем День народного единства.
А это как раз вот и есть праздник
приоритет.
Борьбы с пятой колонной.
Это ваша оценка.
А сейчас как? Давайте. А что такое было в 1612 году?
Виктор Юрьевич
А что там было-то? Вот
Виктор
в это и было.
Виктор Юрьевич еще не сказал.
Ну что нам мешает выгнать пятую колонну? Вся власть у нас в Кремле.
Вашему коллеге слово дадите или нет? Виктор Милитарев, публицист.
В оценке праздника я совершенно согласен с Евгением Федоровым. Не первый раз согласен. Мы что празднуем? Что из московского Кремля в 612 году изгнали нерушимый блок оккупантов и национал-предателей. Кто там сидели? Там сидели иностранные польские оккупанты. Причем полуиностранные, потому что половина польских оккупантов была украинскими. И наши местные московские предатели. То есть это хороший повод, потому что даже если первые годы после основания праздника наш народ плохо понимал его мотивировки, то сейчас, после воссоединения Крыма и гражданской войны на Украине, мы стали хорошо понимать и слово «оккупанты», и слово «коллаборационисты», и слово «предатели». Так что тут вопросов нету. Но в критической части я согласен с Николаем Гаврилиным, потому что...
Зубрилиным.
Зубрилиным, да. Простите, ради бога, первый раз вижу. Евгения-то я лично почти не знаком, но слышал о нем очень много, читаю его внимательно.
Спасибо.
Значит, я, собственно, в чем с Евгением Федоровым не согласен? Я согласен с тем, как он начинает, не согласен с тем, как он заканчивает. Потому что я вместе с коллегой из КПРФ категорически не понимаю, что лично в условиях оккупационного режима мешает патриоту Путину проводить национал-патриотическую и социал-демократическую политику, к которой мы все его взываем. Он проводит абсолютно правильную международную политику, тут я его 10 лет поддерживаю на 100%. А вот то, что происходит во внутренней политике и что имеет прямое отношение к этому празднику, то есть почему он продолжает... давать возможность
ответить
этим людям.
Вот, а почему это...
Вот я вот с удовольствием бы выслушал,
что
Евгений скажет.
Вот, а что мешает, допустим, Николаю Зубрилину или вам проводить такую политику? Полномочий нет. На внутреннюю политику в российской власти нет ни одного органа или должностного лица по Конституции, который имеет право на стратегическое управление страной. Поэтому он произносит много стратегических решений Путин, ну, например, уже публичный его спор с Центральным банком, когда он на двух посланиях и на Госсовете требует снизить процентные ставки, поддержать экономику. Да плевали они на все это, потому что они подчиняются США, и Центральный банк, и правительство, и министерство по Конституции. А Путин это просто две, у него двое полномочий. Одно полномочие – гарант процедуры, это нотариус, и второе полномочие – представительская функция, это портрет на стене. Ни у того, ни другие полномочия, у нее нет права на решение, обязательное для исполнения другими людьми. Поэтому мы и говорим, отнимите эти решения референдумом от, по изменению нашей Конституции от американцев, где прописаны они в 15-й статье Конституции, и передайте на национальный уровень, например, главе государства, чтобы он мог реализовать эти подходы.
Игнорируйте международные договоренности.
Недоговоренности. Там сказано, иностранные нормы и правила обязательны для
международные.
России.
Международные.
Ну, международные, естественно.
А иностранные и международные, великая разница. Смотри, если мы садимся за стол и договариваемся о чем-то, это между нами.
Нет,
если кто-то нам говорит, как делать, то это уже...
Да, ну как? Не так. Там сказано дальше про договора. Вот договора договариваемся. А международные правила – это американцы. Это не китайцы с индийцами, где 90% населения. Это одна страна с союзниками.
Я не спросил у Виктора Юрьевича. Виктор Юрьевич, вы не сказали, а где же вы были-то сегодня?
О, но сначала закончу прошествие на Тверской. Оно мне очень симпатично. Я полностью поддерживаю инициативу всех парламентских партий, примкнувших к ним не парламентских партий, а общественных организаций, поддержать народное единство именно в ситуации с Крымом и в ситуации с Новороссией. В этой ситуации я таки согласен с Володиным о личном статусе Путина, что сегодня удары против Путина – это удары против России. При том, что я кучу претензий имею к Путину, может, больше, чем КПРФ и ЛДПР вместе взяты. Но по существу. К сожалению, я вижу очередную недоработку в пропаганде, потому что я в очередной раз огорчен, как и с Поклонной горой, что часть участников собирались при помощи ЖЭКов и управ. Это совершенно лишнее. Надо работать, чтобы люди шли с удовольствием, как они в день города идут, поддержать власть. В данной ситуации все опросы показывают, что народ ее поддерживает. Не был я нигде. Хотел я... Ну, понятное дело, что на русский марш влюблено, я не ходок. Его лидеры мне не первый год глубоко не симпатичны. Я думал сходить, может быть, на русский марш в поддержку Новороссии, тем более, что, может, тогда перезвонил бы вам, чтобы машина здесь вот в двух... Пешком бы дошел. Угу. Меня очень заинтересовало, что обещался туда прийти Игорь Иванович Стрелков, и я вчера слушал его приглашение, думал, нет, пойду, и погода улучшилась. Утром читаю, что Игорь Стрелков просмотрел выступление вчерашнего Андрея Савельева, одного из лидеров мероприятия, и Стрелков ответил, что я вообще-то поддерживаю позицию Савельева по поводу долой олигархов, но резкие нападки на Путина поддержать никак не могу, и хотя приглашали меня на русский марш вовсе не Савельев, а другие люди, но в этой ситуации я не могу пойти на мероприятие, где мое имя будет связываться с теми, кто так нападает на Путина. Я подумал, думаю, Игоря Ивановича нет, а посижу-ка я дома и приеду я к вам, благо я у вас уже... Восьмой, по-моему, раз в студии обсуждаю этот праздник.
Игорь Иванович, если пришел бы, то вы бы влились в колонны монархистов и проследовали бы куда-нибудь в сторону головы Курчатова и чувствовали бы себя вполне органично, правильно?
Монархистов, не монархистов. Я частично, конечно, монархист, но не до такой степени, как те, кто в этой колонне. Но там, где Игорь Иванович, там, правда, он большой полководец. Я его очень уважаю, очень уважаю.
Если мы затронули Игорь Иванович, он вообще-то определил свою позицию в такой системной речи. С его точки зрения, абсолютно, я считаю, правильной. Путин – это верховный главнокомандующий, он так и говорил, а Игорь Иванович – это генерал, ну, условно говоря, Жуков при Сталине. Вот если так грубо историческую аналогию. А почему Игорь Иванович Стрелков? Да потому что это тот военачальник, у которого на танках было написано «Освободим Киев от фашистов». Это, кстати, его принципиальное отличие от многих генералов на Донбассе, которые как бы говорят об этом, но сняли этот лозунг де-факто. И вот именно поэтому Игорь Иванович является таким лидером. И, кстати, ну, по крайней мере, посредники, которые на него ссылались, они обсуждали вопрос о его участии вот на Тверской в марше. Ну, поскольку не я говорил, поэтому могу только вот в таком ключе сказать. Обсуждали. Но там тоже непросто. Потому что не так готовы его принять. Там пятая колонна и здесь борется.
Николай Зубрилин хочет высказаться. Николай Георгиевич, пожалуйста.
Коротко в адрес коллеги из Госдумы хочет сказать следующее. Вы зря говорите, что у Путина очень мало полномочий. У него полномочий больше, чем у генсека в советское время, угу, и царя вместе взятых. Только нужно...
Ну, зачем вы врете-то, люди?
Подожди, ну подождите.
Ну потому что вы врете, вот это юридический факт, не надо говорить. Врать.
Скажите, ошибаетесь.
Во-первых, не надо так оскорблять, во-первых, не надо
оскорблять. Потому что это не соответствует Конституции, закону.
Это соответствует Конституции.
Но если он даже не имеет права закон запретить и обязан его подписать, если он против этого закона. В Конституции записано, даже если он против закона, ТТТ, обязан подписать. Какие полномочия вообще?
Перестаньте говорить глупости.
Ну это так написано.
Мы знаем вообще-то, что у нас правит Россия не правительство, а администрация президента. Вот. Тоже будете говорить зря.
Вот.
Есть факты.
Вот
есть
вы
бумага,
распространяете ложные слухи, которые не соответствуют действительности.
Если вы вводите людей, все население страны в заблуждение,
я
что
людям
Путин
советую
имеет мало полномочий.
Я людям советую читать документы под названием
Путину
Конституция,
нужно...
а вы просто голословно утверждаете неправду.
Вы не перебивайте, во-первых, я вас не перебивал. Нравится вам, не нравится, мне нравится, не нравится, я вас слушаю. У Путина полномочий много.
Конкретно
только
где?
Ему нужно. Так, подождите, не
ну,
надо.
Хоть одно назовите.
Да один перестаньте его допрашивать. Что вы ерундой-то занимаетесь?
Ну, хоть одно назовите, где
перестаньте
много?
Перестаньте перебивать, я еще
ну,
раз
то есть
вам
не назовете.
Помолчите.
То есть просто болтовня, понятно.
А у Путина много полномочий.
Ну, хоть одно.
Нужно свои полномочия осуществлять в соответствии с Конституцией.
Хоть одно.
С законами. И все реформы проводить с опорой на народ. Нужно проводить референдумы. И если у нас международные договора идут в ущерб населению и народу, нужно провести референдум и, опираясь на волю народа, отменить все эти решения международной договоренности. Они не нужны нам такие. Мы не обязаны выполнять те договоренности, которые идут нам в ущерб.
Обязаны?
Нужно...
Так принял российский народ на референдуме?
Нет.
В 93-м году.
У нас должно быть правительство и президент работать на сбережение народа, чтобы население росло.
С какой стати? Так
чтобы
в Конституции
социальные
ничего
льготы
не сказано.
Были существенными, чтобы людям жилось хорошо, чтобы образование и здравоохранение было бесплатным. Укреплять нужно армию и флот. Наши рубежи укреплять, понимаете? И чтобы в нашу казну деньги шли в полном объеме от продажи природных
Можно
ресурсов.
Можно я уточню?
А идет 40% в карманы олигархов. По какому праву? По какому праву?
По праву решения российского народа о своем халуйском колониальном статусе в 93-м году.
Народ
этого российский
не
народ принял решение
народ
стать халуем.
Году
и сейчас обслуживает американцев. И
народ расстреляли в 93-м году и перешагнули через волю народа.
Решение было
Николай
60
Георгиевич,
миллионов человек.
Евгений Алексеевич, вас не смущает, что в День народного единства 4 ноября вы даже сутки не продержались для того, чтобы не повыяснять отношения, хотя сегодня еще в общем строю, общей колонной прошли.
А потому что есть патриотизм ложный, а есть настоящий.
А у кого?
Вот некоторые товарищи немного в ложный патриотизм уклон делают.
Те, которые за свободу своего отечества, они как бы ложные патриоты. А те, которые за халуйство России, те, значит, истинные. Вот такое деление у коммунистов.
Нет, я вопрос...
Нет, халуйство-то как раз обеспечило Единая Россия.
Тогда меняйте Конституцию,
вас
где сказано, что Россия халуй.
А вы поддерживаете своими
меняйте
голосами.
Меняйте, а вы людям врете, говорите
мы
о сверхполномочиях Путина.
Мы референдум три года назад хотели провести.
При этом,
почему вы запретили
при этом
проводить
вы,
референдум?
При этом вы даже не можете назвать ни одного его окончательного полномочия. У него все полномочия в Конституции записаны. В результате, после доклада, после всего. То есть он просто ставит последнюю подпись на документах. Вот его полномочия. И что вы эти
давайте
люди...
сделаем парламентскую республику. Что вам мешает? У вас большинство в Госдуме.
Давайте отменим решение 93-го года о рабстве России. Вот
давайте отменим.
Вот об этом и речь.
Выносите,
вы внесли.
Выносите в Госдуму решение.
Внесли, пока коммунисты не поддержали.
Все здорово.
Да ладно.
Вот
все
так вот.
Коммунисты
мне
отменили, денонсировали Беловежские соглашения еще.
Вот,
без вашей помощи.
Вот вы опять врете, потому что не Беловежские соглашения ликвидировали СССР, а указы вашего руководителя Горбачева, который ликвидировал...
Нашего?
Вашего.
Вы были в КПСС?
Нет.
Не были в КПСС?
Николай,
я тоже не был.
Призываю
к нашим Горбачев быть не мог.
У меня нет колокольчика позвонить. Можно
от Горбачева? Нормальные вот коммунисты сейчас, отказались.
Да, спасибо. Вас все равно не слышно сейчас. Смотрите, вот сейчас Евгений Федоров продолжает выяснять отношения с Николаем Зубрилиным, депутатом Мосгордумы, по поводу, кто прав, кто виноват, кто правее, Единая Россия или Коммунистическая партия Российской Федерации. К сожалению, наши слушатели лишены возможности прослушать этот диалог по той простой причине, что он не имеет никакого отношения к нашей сегодняшней дискуссии. Я полагаю, что через какое-то мгновение меня наконец услышат, и мы продолжим нашу программу. Николай Зубрилин продолжает что-то эмоционально доказывать Евгению Федорову. Я как комментатор выступаю в нашем сегодняшнем матче. Мы вам микрофоны уже давно выключили, поэтому вас не слышали, радиослушатели. Я пытаюсь до вас докричаться, у меня не получается. Вы свои партийные дрязги перенесли сейчас в наш эфир и в День народного единства выясняете отношения. Поэтому мой вопрос звучал следующим образом. Вас не смущает, что в День народного единства даже вы, опытные политики, сутки продержаться не можете?
Нормальная полемика, ничего Николай страшного. Зубрин. В споре рождается истина.
Могу ответить?
Не, вы только что друг друга обвиняли в оскорблениях.
Я никого не оскорблял.
Не-не-не, ну, обвиняли, по крайней мере, Евгений Федоров.
Ну да, ну человек немного перегибает.
Если вранье, так оно вранье.
Наверное, в школе плохо учился.
Я всегда правду говорю. Вранье, вот вранье.
Эстетику плохо ему преподавали.
Николай Зубрин не смущает, Евгений Федоров, вас не смущает.
Значит, еще раз говорю. Этот праздник, это праздник выноса пятой колонны. Из разных институтов. Я, например, абсолютно считаю, что неправильно поступила коммунистическая партия, ее лидер Горбачев, Лукьянов и другие, ликвидировав Советский Союз. Своими решениями, напоминаю. Я считаю, неправильно поступили их предки политические, которые продвинули иностранных агентов в 1917 году под лозунгом поражения собственного государства в войне, в Первой мировой войне. Это же был официальный лозунг
тогда
Ленина.
О каком единстве мы вообще говорим? Оно есть? Это миф или
вот
как?
Тут, а вот сейчас я скажу, как сказал Владимир Ильич Ленин. Для того, чтобы объединиться, надо размежеваться. Надо четко вывести всех на чистую воду. После этого создадутся условия для объединения и решения проблемы. Нам же не надо просто лакированное единство. Нам нужен результат. А этот результат – свобода и независимость нашего Отечества.
Хорошо. Вот обращаюсь сейчас к Виктору Милитареву. Просто он больше всех молчит сегодня. В этом трагедия. Виктор Юрьевич, а День народного единства вообще как сущность некая, это миф вот в нынешних условиях или как?
Нет. Народное единство существует.
Фундамент вот. Его в чем? Где? Где? На чем?
Фундамент народного единства во взглядах молчаливого большинства нашего народа. Они достаточно определенны. Их... Любой соцопрос показывает, подавляющее большинство нашего народа за социальную справедливость, не в тех формах, которые были в Советском Союзе, в несколько более рыночных, за демократию, против олигархов, за патриотизм, за национальные интересы русского народа, но при этом с уважением интересов других народов России, за ту внешнюю политику, которую сегодня проводит Путин, в значительной мере сейчас квалифицированное большинство лично за Путина. То есть, вообще-то, эти одновременно социал-демократические и национал-патриотические взгляды, которые, к сожалению, не могут быть удовлетворены в связи с дефицитом политического меню. Потому что часть народа голосует за Единую Россию, не поддерживая ее, просто потому что это партия Путина. Часть народа не разделяет некоторых взглядов КПРФ, то есть того, что ее связывает с ранним Советским Союзом. То есть люди могут быть за Сталина, но и против Ленина, и против Горбачева. Но все-таки за КПРФ голосуют. Часть голосует за ЛДПР по тем же соображениям. Это все сложно. Но вот единство-то есть. Вот сейчас оба моих коллег, они, да, в резкой форме полемизировали. При этом в основе у них почти общие взгляды, как бы они ни ругались.
Но ведь могут,
и они легко могут договориться, друг если бы у них темперамент был чуть-чуть другой. Поэтому единство есть. Да, это немножко смешно, когда, как в моем любимом фильме «Город Зеро», там вот Басилашвили и Меньшов, один играет роль председателя Союза писателей, а другой прокурора городского, они говорят, вы погубите Россию, тебе говорят, нет, вы погубите Россию. Но это не важно. Мне вообще-то очень симпатичны оба моих собеседника, и очень близкие взгляды, и большой разницы между ними я не вижу, был бы модератором, между ними позволили бы, легко бы договорились.
Это вас не спасет, Виктор Юрьевич. Все равно и вас посчитаем тоже. Да, сейчас хочет добавить Николай Георгиевич, пожалуйста.
Да, что касается 17-го года. Во-первых, не надо забывать, что революцию в 17-м году в феврале сделало буржуазное сословие во главе с Керенским, и было временное правительство. И когда власть упала в грязь, ее подняли большевики. Нужно сказать еще...
Отжали у либералов.
Да, нужно еще сказать, кто в 17-м году поддерживал вооруженным путем, так скажем, властные структуры. Во-первых, не надо забывать, кто был на улицах в Москве и в Питере. Не большевики. Там были солдаты и матросы, вооруженные до зубов, злые, голодные. Они побросали окопы и заняли эти два города, стояли толпами у костров. Это была движущая сила. И Ленин правильно сделал, что ее возглавил. Потому что, если бы этого не было, наступила бы анархия, развал страны. И Ленин что еще сделал? Он спас страну.
Он не отступил.
Было огненное кольцо в пределах Московской области. 14 государств пришли к нам с оккупационными целями, и вот по их вине произошла гражданская война.
Подписал
по
Брест, их вине. И все, и всех, да, победил. Да, меня вот что интересует. Ну, сегодня у нас такие баррикады своеобразные, я не могу сказать, кто за, кто против, потому что все выясняют что-то свое, но обсуждаем День народного единства, по крайней мере, пытаемся. Но вот сегодня, ноябрь 2014 года, фундамент у народного единства есть или нет? Ваша оценка, я обращаюсь к слушателям. Если есть, тогда вы голосуете 8-495-134-21-35. Если вы не видите этого фундамента, фундаментальной основы, вы голосуете 8-495-134-21-36. Ноябрь 2014 года, фундаментальная основа народного единства есть, да, 134-21-35. Нет, вы их не видите, не чувствуете, это 134-21-36. Я напомню, с нами сегодня Евгений Федоров, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы, коммунист, и Виктор Милитарев, публицист. Мы продолжим после информационного блока и будем уже подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Да, сегодня у нас действительно разговор непримиримых. С нами депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Евгений Федоров. С нами Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы, коммунист. И с нами Виктор Милитарев, публицист. Но он самый миролюбивый сегодня пока.
Примиримые.
Пока. Да, у нас голосование было. Мы запускали его до информационного блока. По поводу фундаментальных основ для нашего единства, Дня народного единства, праздник, как хотите, так и называйте, но так или иначе, 13% наших слушателей эти основы фундаментальные видят, чувствуют, возможно, вняли вашим словам об изгнании пятой колонны, и 87% этих основ не ощущают. 87% против 13%. Да, это не репрезентативно, это всего-навсего слушатели радиостанции «Говорит Москва», но... Так или иначе, эти цифры что-то да отражают. Поэтому мне нужны ваши комментарии. Начнем с Евгения Федорова.
Это цифры, ну, неважно, что, они отражают неготовность российского общества к освобождению, то есть к жизни на свободе, к принятию на референдуме, соответственно, решения о прекращении управляться со стороны оккупантов Соединенных Штатов Америки и их союзников путем изменения соответствующих статей Конституции 13 и 15.
Может, они просто вам не верят?
Да, хорошо. Что от того, что они кому-то верят или не верят, от этого меняет? Вот они живут в стране, которая управляется оккупантом. Они кому-то не верят. Поэтому говорят, мы не будем менять страну. Ну, живите в рабстве. Я же не могу их заставить жить свободно. Я же не могу их заставить
87%
выжить.
87% рабы.
Они считают. 80, в данном случае 7%, они еще... Вы вообще-то не об этом спрашивали, о празднике. Но если бы этот вопрос был об этом, то часть людей не понимают... что ими просто манипулируют из Вашингтона. Они не понимают, что они рабы, они не понимают, что ими внешне управляют. Они даже не понимают многих вещей. Вот мы тут затронули вопрос, но если публично, на глазах у всех, Совет Федерации берет и вдруг решает главнокомандующего Путина полномочия даже угрожать вводом войск, это как раз показывает, кто в доме хозяин. Это же не случайное событие.
Николай Зубрилин, Николай Георгиевич, ваша оценка вот того же самого голосования.
Да, я считаю, что не нужно сваливать... на дядюшку Сэма, вот он тут хозяин.
Потерпим все, еще в рабстве.
И
потерпим.
Все по его вине. Наоборот, нужно искать виновных внутри страны. Это по вине нашего правительства. Образование, здравоохранение разваливается. Эти 80 с лишним процентов, это люди недовольны существующим положением внутри страны. Они недовольны, что пенсии маленькие, прожиточный минимум не отвечает потребностям. Если мы возьмем прожиточный минимум, в Москве, например, 9046 рублей, это на продукты питания. А купить обувь на что? А головной убор? А одежду? А зимнюю одежду? А квартплату? А коммунальные услуги? А купить там
фундаментальные основы средства народного гигиен. Единства. Да. Вы полагаете, это что? Это стремление к всеобщему благу обогащению? Или
нет.
Это что?
Чтобы было народное единство, народ будет ценить свое правительство тогда, когда он почувствует, что правительство заботится о нем.
Да плевало
правительство
народе. И обеспечивает
его всем, чем положено. Доступным жильем, достойной зарплатой, чтобы безработица была на минимальном уровне.
Да с какой стати оккупационные власти будут это
делать? Чтобы здравоохранение было и образование доступным. Чтобы людей воспитывали в уважении к старшим. Чтобы детям доставалось все лучшее. А чтобы не продавали наши школы, детсадики коммерческим структурам. И должна быть элементарная справедливость. Коррупцию нужно задавить. С наркоманией нужно, с наркомафией бороться нужно.
За все хорошее против всего плохого.
Да, за все хорошее. Настал момент, когда нужно посмотреть реально на вещи и делать что-то хорошее. Люди недовольны существующим режимом.
Виктор Юрьевич, коротко ваш комментарий по поводу вот нашего голосования.
Ну, я исхожу из того, что радиослушатели... Радиостанции «Говорит Москва» поняли вопрос. А вопрос был, есть ли, на ваш взгляд, основы сегодня для народного единства? 87% радиослушателей
сказали,
сейчас
нет.
В вопросе нету. То есть это значит вовсе не то, что они недовольны правительством, довольны правительством, готовы через референдум менять жизнь. Они считают, что основ для народного единства в нашей стране сегодня нет. То есть, к примеру, попробую интерпретировать, они считают, что наше общество разобщено, атомизировано, что каждый сам за себя, что богатые и властные делают, что хотят, и это во многом совпадает с тем, что говорили коллеги, мы ничего не можем изменить, но мы и друг с другом не можем договориться. Сколько раз я занимаюсь, предположим, градозащитной деятельностью или экологией, обнаруживал, что, борясь с точной застройкой или желая там храм построить, или неважно что, памятник сохранить, жители подъезда выходят 3 человека, в том числе один, который нам позвонил. А остальное – это мои активисты со всей Москвы. То есть люди часто не желают защищать свои права, считают, что это бесполезно. И я это в нашем народе давно знаю. Еще в самые, казалось бы, хорошие, мягкие брежневские времена начальник нахамит, я говорю, давай его уволим. А мне говорят, нет, это бесполезно. То есть есть у нас отсутствие солидарности. Как научиться солидарности? Вообще-то задача левых партий – научить народ солидарности, внести сознание в народ. Это отдельная большая тема, ее сейчас не обсуждаем. Но праздник Дня народного единства – одно из средств воспитания народной солидарности. Поэтому я его считаю хорошим.
Теперь уже будем принимать вопросы, звонки, комментарии наших слушателей. Телефон прямого эфира 7373948. Вам пригодятся наушники для того, чтобы слышать, что говорят наши слушатели. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, Олег, пожалуйста.
Владимир. Я хочу вот товарищу коммунисту немножечко напомнить, что именно буржуазная революция и коммунисты пламенные, они очень дружили, потому что Керенский и Троцкий были друзья. Банкиры американские спонсировали и тех, и других. Вы еще помните, как Вабур поздравил Милюкова, министра иностранных дел
временного правительства,
с Трудной Победой?
Олег, Олег, День народного единства. День народного единства, Олег.
А единство, я считаю, что это будет, господа, если это будет лидер национальный, который будет в интересах, но я с Евгением Алексеевичем согласен полностью. Но я думаю, только у него только риторика, а вот как делать это уже, извините, уже стратегия, это уже дальше.
Принято, хорошо. Когда будет лидер, тогда будет и единство. Коротко ваш комментарий. Кто хочет первым?
Да, Евгений Федоров. Ну, во-первых, для нас это, вот это, вы говорите, День народного, для нас это день успешной национально-освободительной революции России от иностранных оккупантов и интервентов, захвативших власть в руководстве страны. Вот, чтобы расставить все точки над «и». И мы это именно рассматриваем как такую технологию освободительного процесса. Но а что касается вот нашего слушателя, ну, он правильные многие вещи говорит, в том числе он правильно сказал, и что. Вот я, нам не важно, что было в 17-м году, но мы, вообще-то говоря, понимаем, что основу поражения России составил 91-й год. И если мы начинаем расследовать эту основу, мы видим, что там не просто там Горбачев, там система работала, которая была потом признана в той же КПРФ. Например, Лукьянов подделал материалы съезда. Представляете, Конституцию подделал. И прекратил существование СССР. Это даже не Горбачев. Это подделка документов. Никто не расследует. Все покрывают. То есть там огромная политическая вина именно конкретно тех КПРФ и так далее, которые там были. И потом они это прикрывали.
Вы настаиваете их судить за это?
Нет,
да.
Я не говорю, что судить. Я настаиваю на то, чтобы расследовать 91 год и на этом основании восстановить правовые основания СССР, что позволит начать переговорный процесс и изменит наши политические и юридические позиции, например, в диалоге с Киевом.
Да, Николай Георгиевич, пожалуйста.
Ну, вот коллега из Госдумы сказал, что в руководстве страны там руководят предатели, да?
Пятая колонна в Центральном банке, в Министерстве образования.
Ну, называйте фамилии, арестовывайте их. Я думаю, ночью вам хватит арестовать пятую колонну. МВД...
Вы сейчас призываете к государственному перевороту.
Какому перевороту?
Вот сейчас вы предлагаете арестовать.
Враги. Ну, врагов-то нужно же арестовывать. Врагов страны.
Враги Но не по закону. По закону они хозяева положения. По
хозяева
закону
положения.
Они должны подчиняться
США. А кто их признал хозяевами положения, скажите?
Конституция Российской Федерации, которая определила, что Россия является вассалом Соединенных Штатов Америки, 15-я, 13-я статьи.
И там написано, что мы вассалы?
Там написано, что мы вассалы, потому что именно...
Такого слова нет в Конституции.
Николай там Георгиевич, написано, что мы обязаны выполнять их указания. Это вассалы. Поляну
Евгения Алексеевича, там бесполезно с ним воевать. Поэтому, если у вас есть свое мнение по поводу тезисов от Олега, нашего слушателя, которые прозвучали по поводу «будет лидер, будет единство», вы можете ответить, пожалуйста.
Да. Лидеров нужно воспитывать в духе патриотизма конструктивного. Вот. Но сейчас у нас система устроена так, что когда появляется лидер, его оттесняют от народа. В 96-м году у нас был уже национальный лидер Геннадий Андреевич Зюганов. Но Чубайс несколько коробок из-под ксерокса вынес, развез там каким-то чиновникам, подкупил там каких-то чиновников. И выборы были признаны, что выиграл якобы Ельцин. Да не бывает такого, что у него было 2% рейтинга. Такого не бывает. А Геннадий Андреевич, он выступил и прямо сказал, он не хочет кровопролития. Вы что, хотите, чтобы он призвал народ, и чтобы началась гражданская война? Он тогда бы был другим человеком. А сейчас он остался стабилизатором нашей страны. И он, благодаря Геннадию Андреевичу, мы еще прочны, как никогда. Хотя могли бы достичь определенного дна и упадка намного лет раньше. И во многом Геннадий Андреевич играет стабилизирующую роль, хотя многие за это его критикуют. И Компартия играет стабилизирующую роль, по большому счету.
Называйте вещи
это не
соглашательство с оккупантами.
Соглашательство с оккупантами у Единой России. У вас конституционное большинство. Если вы ничего не делаете, значит, вы согласились с этим.
Да, Виктор Юрьевич, пожалуйста.
По поводу того, что сказал радиослушатель Олег, что для того, чтобы защитить интересы нашего народа от оккупационного режима, нам нужен лидер. Я, разумеется, с точки зрения этой согласен, и даже с намеками радиослушателя Олега и об иностранном влиянии, и о том, что некоторые инородцы конкретно у нас в России мешают, со всем этим я согласен. Тут какой вопрос? Если принять точку зрения, которую вот мы сегодня слышали, что наш президент является национальным лидером, что он на стороне народа, но он не может пока справиться с оккупационным режимом, я бы сказал, если бы завтра или сегодня, или вчера Владимир Владимирович Путин, которому я всегда относил с уважением, но сильно критиковал, а после Крыма полюбил, не знаю, надолго ли, навсегда ли, если Владимир Владимирович Путин по телевидению обратится к нашему народу и скажет, меня сковывает оккупационный режим, он выражается в том-то и в том-то. Положим, даже Евгений прав конкретно в двух статьях Конституции о Центробанке, о приоритете международных договоров над национальным законодательством. Я не настолько хороший юрист. Но главное, если Владимир Владимирович обратится к нашему народу и скажет, помогите мне избавиться от предателей, поверьте...
А может, нет.
Поверьте, значительная часть нашего народа будет «за».
А почему?
Которая сейчас, например, удивляется, я сейчас отвечу на этот вопрос, потому что значительная часть нашего народа удивляется, зачем Путин памятник Ельцину в Ебурге поставил, или библиотеку имени Ельцина, потому что значительная часть нашего народа Ельцина ненавидит. А Путина любит, хотя он и наследник Ельцина, и считает, что он просто мирным путем пришел к власти, в поддержку того, о чем мы сейчас о Зюганове говорили. Почему я так считаю? Потому что это показывают соцопросы, раз, потому что это показывают фокус-группы, два, потому что это показывает мой личный опыт, три, да, наш народ трусоват. Да, он уважает Путина больше за его миролюбие, чем за воинственность, но если в этих условиях, поскольку народ Путина за Крым поддержал стопроцентно, если Путин попросит помощи, народ ему даст. Вопрос в том, что, видимо, исходя из точки зрения Евгения Федорова, у Путина вообще нету сил, и поэтому он, видимо, к народу сегодня, не обращается.
Вот не секрет, сегодня по просьбе Путина или по его организации проводился митинг, 75 тысяч человек. Этого мало для решения вопросов изменения страны.
Особенно при том, что половина из них жаковские и управские службы.
Мало, мало. Вот вам ресурс. Одно дело болтать о поддержке, другое дело реально ножками пойти поддержать лидера по пути национального освобождения. Разные люди нужны.
Еще Константин из Щелково интересовался, ну, проводя аналогии, что громче всех кричит, что там вор-вор, обычно тот, кто как раз и украл. А поэтому он обращается к Евгению Федорову и пытается уточнить, это, может быть, вы как раз тот самый представитель пятой колонны, о которых так много рассуждаете, пытаетесь с ними бороться. Шпион, более того, да.
Вот смотрите, я не министр там обороны или там чего-то еще, который может на что-то повлиять с точки зрения содержательного решения вопросов. Поэтому не важно вообще, какой я.
Подстрекатель.
Это не важно. Важно, вот человек этот или другой должен для себя ответить. Он считает, что страна внешне управляемая или нет? Вот я-то тут вообще ни при чем. А если он считает, я опять ни при чем. Он считает необходимость защищать свою родину, отечество или нет? Причем есть Федоров вообще? То есть вы...
Там, Федоров кто-то... это тот человек, который каждый об этом раз, говорит, приходя куда бы то ни было, говорит,
которого, потому
страна
что...
под внешним управлением. Потому что это главный не вопрос. Вопрос.
Это так утверждение. Это главный вопрос.
Это ваше утверждение.
Секундочку. А люди так не считают? Если они так не считают, значит, их устраивает рабство. Я ничего не могу сделать. Я не могу людей заставить жить, если они хотят умереть. Вот хорошо. У меня нет таких сил.
7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Ну, я считаю все-таки, что вообще-то сила всегда государства нашего, российского, была, это вера. То есть, если будет православие укрепляться как основа, то вот как тысячи лет Россия будет укрепляться, и враги будут не страшны. Если, в принципе, будет вот такой разлад, то есть от веры отходить будет, то как бы как основополагающее, то в принципе тогда вот все эти будут проблемы существовать. То есть как бы на камне вот в Евангелии сказано, что должно быть основание. То есть Россия, она должна быть исторически вот православной страной.
Принято, хорошо, да. Коротко, кто? Да, Виктор Милитарев, пожалуйста.
Да, действительно, православие стержень нашей истории, стержень нашей жизни. И главной ошибкой, на мой взгляд, советской власти была борьба с религией. Если бы ее не было, то вся наша история шла бы неимоверно более плавно. И очень важно, что наш президент, и, кстати, даже наш премьер-министр, которого мы за многое справедливо критикуем, верующие люди. Но дальше у меня вопрос. Я, собственно, вот возвращаюсь к предшествующей дискуссии. Ведь Путин оказался очень решительным человеком, присоединив Крым и мешая разгрому Новороссии, он совершает действия чрезвычайно решительные. Практически уже на Западе ему подписан приговор, может быть, даже смертный. Практически уже нашу оппозицию, нашу пятую колонну призывают к тому, чтобы его свергнуть, а, возможно, и убить. Вот чего я не понимаю. В этой ситуации, коли Владимир Владимирович человек верующий при этом, что же ему мешает наконец-то расправить плечи? И действительно, я полностью с Евгением согласен, что мы много лет при оккупационном режиме. И разорвать оккупационный режим.
Поддержка людей нужна для этого. Нужна масса людей.
Честное слово, я его поддерживаю. Думаю, что многие поддерживают.
Цепочка следующая выстраивается. Для того, чтобы произошло это, нужна поддержка людей. Поддержка людей будет, если будет вера православная как стержень. Я правильно вас понимаю?
Одно с другим связано напрямую. Но главное то, что сам Путин верующий, а когда он верующий, то он может себе позволить многого не бояться, потому что он знает, что Бог с ним.
Николай Георгиевич, хотел добавить или парировать, я уже не знаю.
По поводу отношения к религии. Ну, во-первых, не надо говорить, что советская власть притесняла религию и верующих. Вы знаете, в 30-х годах, особенно после революции, там была одна партийность, но там внутри одной партии было множество разных течений и групп влияния, мощнейших. И с церковью боролись троцкисты. Троцкисты, но не все ВКПБ, а были коммунисты, которые защищали попов и религию. И троцкисты имели очень огромное влияние вплоть до 1937 года, когда они с Тухачевским не задумали совершить государственный переворот. Это было. Это подтверждено документально, да. Вот, это первое. А в брежневское время, Сталин, он вообще реабилитировал церковь. Вот. Это первое. Второе. Православная религия, да, она должна как традиционная религия быть в России, но у нас многоконфессиональная страна, и все религии должны быть равноправны. Ну, естественно, русский народ, он самый многочисленный, конечно, и верующих тут, естественно, будет больше. То есть мы должны двигаться таким образом. Все национальности равны, относимся к ним с одинаковым уважением, все религии традиционные, которые в законных рамках равны, двигаемся вперед, и тогда у нас будет консолидация и патриотизм. Вот еще бы руководство страны бы повернулось к патриотизму, к настоящему патриотизму, не декларируемый, и тогда у нас будет все в порядке.
Просто уточню, свобода совести, статью в Конституции оставляем или нет?
Оставляем, конечно.
Евгений Федоров, да.
Я вот на такой вопрос скажу так. Я прагматик. Россия существует 1500 лет. Существует в силу своего культурного. Вот что нас объединяет? Культура и идентичность. Ну, культура. Куда входит в том числе и вера, абсолютно с этим согласен. И не только, кстати, одна вера, там на периферии и другие. Но не в этом дело. Вот эта культура позволила 1500 лет выжить в конкурентной борьбе и стать самым большим в мире государством. А к 17-му году, кстати, и по численности тоже. Это сейчас мы грохнулись. То есть это означает, что мы конкурентно самые сильные. Но что там, 17-й год, удар, который нанесли из-за рубежа, создав федеративное устройство. Никогда в России такого не было. А что это значит? Это противопоставление наций между собой. Русская традиционная система культуры – это русские плюс, допустим, грузины. Русские грузинского происхождения. И то, и другое одномоментно. Как только нас начинают делить на национальные квартиры, это уже английский план ликвидации, который был запущен в 17-м году, в том числе и коммунистами, и который в 91-м году был еще более усилен. То есть это конкурентная борьба. Значит, нам надо возвращаться к основам нашей культуры с точки зрения госстроительства. Из основ нашей культуры...
Рюриковичем, что ли?
Нет, 60 поколений, которые создавали нашего государства, умнее любых самых умных людей, которые сейчас живут. Ну, просто надо верить своим предкам. И на их базе идеологию государственного строительства восстанавливать. Это и есть логика, которая выведет нас обратно на дорогу движения вперед.
Я вам скажу, кстати... Там вот... сплошные оккупанты, то варяги, то немецкие так это, принцессы.
Так это чё война. Нет, нет. Да, немецкие принцессы – это не оккупация. Оккупация – это когда управляется из-за рубежа территория. Угу. Вот из-за рубежа российская территория управляла свою историю по-крупному 6 раз, включая сегодняшний. Это другая сеть.
Давайте еще один звонок точно успеем, возможно, еще парочку. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Можно короткую реплику и вопрос?
Давайте.
Вот, вы говорите, праздник консолидирует. Ну, наверное, не праздник по календарю консолидирует, а реальная осязаемая вот в обществе тревожная международная обстановка, которую организовали Соединенные Штаты и союзники. Поэтому, наверное, и Путин принял участие во всех этих мероприятиях, что в прошлом году не было. А вопрос такой, а вот скажите, что мешает с завтрашнего дня председателю Госдумы объявить об изменении Конституции, процедуры? Даже через референдум до 1 января можно провести. Вот кто конкретно мешает? Назовите фамилии, кто, какая сила, вооруженные силы, кто мешает, чьи вооруженные силы.
Есть, спасибо, спасибо.
Я могу сказать, не буду фамилии называть, 65 миллионов граждан России, проголосовавших за Конституцию, в которой содержится запрет на ее изменения, кроме как через специальную процедуру. То есть, уважаемый слушатель, за свою свободу надо еще побороться не Путину, там понятно, у него своя роль, и даже не депутатам, побороться народу. Свободу вам на блюдечке никто не принесет. И сегодня эта борьба идет. Да, на нас действительно напали. Это дало консолидацию. Но эту консолидацию надо направить на решение главной проблемы. Проблему Конституции через референдум. И в этом плане я хотел бы сказать, что вот для нас, например, Донбасс – это Южный фронт России. Вот если мы говорим о идеологии, но национально-освободительной борьбы. Так это и надо понимать. А нам же пытаются за камень все это закрутить, что это чужая территория и все такое. То есть начинается все с процесса, галочку поставили вы или ваш отец, или мать, да, в 93-м году, вам галочку и отменять. За вас Путин галочку вашу личную на референдуме не отменит.
Кто может, кто препятствует референдуму, проведению его?
Соединенные Штаты Америки, которые вполне удостраивает систему. Плюс пятая колонна в стране, которая находится во всех органах власти, которая институционально... Имя?
Да.
Конституция Российской Федерации, 13-я, 15-я статья.
Хорошо, Николай Зубрилин, пожалуйста.
Референдуму препятствует чиновничье сообщество, коррумпированное, которое взрастила «Единая Россия» на протяжении последних 25 лет,
да?
Да, да. «Наш Дом Россия». Ага.
КПРФ, потом... который верховодил
«Наш Дом
в 90-е
Россия»,
годы в Госдуме.
«Единство», да? «Отечество», конечно. «Единая Россия». Вот эти все чиновники, предатели, как уважаемый коллега говорит. Вот они в КПСС заняли предательством, занялись, потом перебежали дружно вот в демократический якобы лагерь, и сейчас они благополучно себя ощущают в «Единой России». Вот ищите предателей в своих рядах, уважаемые товарищи депутаты от «Единой России». Это по вашему позволению растащили всю госсобственность олигархи. Это по вашему позволению сейчас разрушается здравоохранение и образование. Это по вашему желанию разваливалась армия и флот и ослаблялось государство. И молодец, Путин укрепляет государство. Но вы-то чего там сидите, молчите? У вас конституционное большинство. Отмените все плохие законы. Объявите всенародный референдум. Давайте передадим общенародные блага в бюджет страны. Природную ренту давайте приватизируем. Почему какой-то олигарх качает нефть и продает ее? Он что, ее производит, нефть? Это наше общенародное достояние.
Только вы такое решение
приняли. И никакого права олигархи не имеют, чтобы... присваивать себе вот эти бюджетные деньги.
Вот,
понимаете?
Вот что провести,
коллеги, дайте полслова, а только в передаче кончится.
Да, это правда.
Я в 93-м году почти до последнего сидел в Белом доме. Я считал референдум о Конституции незаконным, антиконституционным. Поэтому я не принимал в нем участие, как не принимал участие в выборах 93-го года. Так что моя галочка не стоит на той подписи. И я, конечно, с Евгением Федоровым согласен, что требуется решение народа. Но я с ним не согласен, что решение... В одном, решение народа невозможно без действия инициирующего народ, которое могут сделать только лидеры. И если наша парламентская оппозиция по результатам голосования, я верю, что у нас выборы в целом честные, ну, там, несколько процентов могут пририсовать. Значит, если совместно «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР недостаточно, и если Путин за народ, а я, в общем, последнее время верю этому, то, значит, я говорю, к сожалению, по каким-то неизвестным мне причинам глубоко уважаемый мной Владимир Владимирович Путин либо проявляет нерешительность, либо считает, что не наступило время. Но как только он проявит инициативу, мы отпразднуем нормальный день народного единства прямо на Красной площади в Кремле. И это будет очень веселый праздник.
Но для этого «Единая Россия», обладая конституционным большинством, должна принять нормальные законы.
Вот смотрите, КПРФ не подписали на сегодняшний день поправки в Конституцию. Подписано только двумя членами фракции КПРФ.
Плохие поправки, значит, готовьте хорошие.
Ах, вот, товарищи.
Понятно.
День народного единства попинали друг друга в студии. Евгений Федоров, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы, коммунист, и Виктор Милитарев, публицист. Спасибо за участие. Приходите еще.